Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вам нужно искать пустоту, пространство внутреннего осознавания. Вам нужно выходить за ваши органы чувств, за ваше тело, мышление, и искать пространство, искать эту пустоту. Замечать ее, исследовать, погружаться в нее. Это пространство есть лик Бога, который вам нужно увидеть. Что ни думал бы ваш ум, это не так важно. Что бы вы ни переживали, это тоже не очень важно. По-настоящему важно, распознаете ли вы пустоту и пространство, как природу ума, как природу Бога. Замечаете ли вы ее, исследуете ее. Полюбили ли вы ее, как лик Бога, как сердце Бога. Нашли ли вы ее, ищете вы ли ее, или забыли и потеряли. Сделали ли вы ее своим домом, своим убежищем, своим прибежищем, своим укрытием, своим дворцом? Или она потеряна? И вот когда вы нашли и делаете ее своим убежищем, своим укрытием, своим дворцом, своим местом обитания, начинается лая-йога. Если этого нет, то лая-йоги тоже нет. Призываете ли вы, ищете ее? Познали ли вы пустоту своих мыслей, своих привязанностей, своих желаний, своих страхов, своих амбиций, своей личности? Можете ли смеяться над ними, своей воли, своих решений? Можете ли вы смеяться над ними? Своих представлений, своих образов. Можете ли вы все это отдать Богу? Отдать этому пространству пустоты? Вот это пространство пустоты – это дверь, ведущая к недвойственности, к постижению божественной реальности, постижению джняны. Оно остается, даже когда ваше тело умирает. Даже когда ваше тонкое тело растворяется, оно всегда остается. И И то, что вы думаете о себе как о теле, личности, уме, по сравнению с этим пространством пустоты, это что-то неважное, временное. Просто конфигурация, временное сцепление молекул физических или астральных концепций, самскар, вритти, васан. Не надо придавать этому значения, такого, как придаете вы. Все это не важно. Бог важен, пространство пустоты, вот что важно. Все это изменится много раз, исчезнет, будет новым. Как говорят, не вы первые, не вы последние. У вас это не первое тело и не первая ваша реинкарнация. Именно потому, что вы не обращаете внимания на это пространство пустоты, на эту сущность Бога, вы здесь. Если бы вы на нее обратили внимание, вы бы были в небесных мирах вместе со святыми на лотосах, как риши в древе прибежища. Но они там, а вы здесь. В чем разница? Они знают это пространство пустоты. Они любят его, они преданы ему. Они в нем растворились без остатка, без малейших цепляний. Они действуют из него, они играют, живут из него. Они любят весь мир, они являются сутью всего мира. Вы же в круге рождений и смертей, в потоке реинкарнации. Вы воплотились на земле, чтобы понять это. Вам не хватало опыта. И вы видели место своего будущего воплощения, советовались с духовными наставниками тонкого мира, когда были духами. Вы пошли сознательно на это, поэтому вы здесь. Так используйте это время, чтобы познать это пространство пустоты, познать эту мудрость, не растрачивайте его снова. Чтобы больше не нужно было получать грубое тело и возвращаться в этот мир. Чтобы больше заблуждения не возникало. Нанесите удар по заблуждению. Нанесите решающий, сокрушительный удар по заблуждению, по этому врагу, по неведению, аджняне. Иначе, если вы не сделаете этого, не победите его в этом воплощении, этот враг будет терзать вас, мучить и одолевать и в Барда, и в следующих перерождениях. Он снова будет водить вас из мира в мир, от ада до других миров. Зародите великую веру, великую решимость и великое исследование, сомнение в реальности мира и исследование этого пространства Бога. Эти три великих помогут вам. Не думайте просто так, думайте из состояния пространства и пустоты. Не говорите просто так, говорите из состояния пространства пустоты. Ничего не делайте просто так, говорите из пространства пустоты. Не ешьте просто так, ешьте только в состоянии пространства пустоты. Не испытывайте никаких желаний просто так. Испытывайте желания на фоне пространства пустоты. Не практикуйте просто так бессознательно. Практикуйте на фоне пространства пустоты. Исследуйте это пространство пустоты. Учитесь открываться ему, доверять, быть преданным и любить его. Примите его как принцип гуру, как принцип Дататреи и как сама сущность Бога. И учитесь всегда быть с ним в единстве. Постепенно это пространство пустоты начнет обнаруживать свои качества как парипурна, великая полнота, как энергия, шакти, как сила мудрости, сила свободы, сила божественной воли, сила божественных деяний. Учитесь зарождать возвышенные бхавы, чувство любви, веры и преданности в этом состоянии. Самые высокие чувства, чистое видение ведут к его пониманию. Раскаивайтесь за каждый момент бессознательности и забывчивости. Потеряв это чувство пространства пустоты, возвращайтесь заново. Когда вы теряете надолго, размышляйте, почему это произошло, как это произошло, почему я согласился на это, при каких обстоятельствах, что повлекло это, как мне в следующий раз этого не допустить, какой епитимию я должен сделать, чтобы помнить об этом. Не потакайте эмоциям, не потакайте клешам. Эмоции – это ничто. Если вы думаете, вот у меня есть эмоции. Да, вот я такой. Ерунда это все. Я говорю, изменись. Каждый дух барда заявляет, а я вот такой. В астральном мире все такие. Потому что все отождествлены с эмоциями, с клешами, с тонким телом. Все духи очень ревнивые, очень охраняют свои границы. Но путь святых другой. Путь святых сказать «нети, нети, 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 нети». Вы должны так сказать своему уму. Никаких вольностей клешам, никаких вольностей мыслям, никаких вольностей рефлексии, никаких вольностей гневу, привязанности, осуждению, зависти, обидам, никаких поощрений. Это не путь садху. Путь садху – самоконтроль, самоконтроль ума, самодисциплина. Плюют ли вам в лицо, оскорбляют? Все это не важно. Это не ваше дело. Так скажите, это не мое дело. Мое дело – контролировать ум. Обходятся ли вам с вами несправедливо или наоборот, одаривают вас, засыпают долларами, евро, рублями, гривнами? Золотыми и серебряными монетами. Скажите, это не мое дело все. Мое дело контролировать ум. Возникают чувства ненависти, жадности или привязанности. Вы должны сказать, это не мое дело. Мое дело контролировать ум. Усмирять его, усмирять. Только так я смогу прийти к освобождению. Только так я хоть чуть-чуть смогу усмирить и очистить свой ум, пойти по стопам святых. И такой контроль ума осуществляется за счет пребывания в пространстве пустоты. И когда мы пребываем в пространстве пустоты, у нас открывается новое видение мира, новое измерение жизни. Это жизнь в целостности, в жизнь в единстве со Вселенной, жизнь в Боге, в божественном присутствии ежесекундно. И мы понимаем, как невежественно мы раньше жили. Мы просто не видели этого пути, он казался нам закрыт. Мы жили умом, телом, эмоциями. Мы были умом, телом. В таком состоянии нет духовного пути садху, нет просветления. И мы четко осознаем эти два пути. Путь забывчивости, путь отвлечения и путь пробуждения. Даже если мы не пробуждены, мы знаем вкус этого, мы знаем, куда поворачивает эта тропинка. И нам нужно многократно закреплять это, фиксироваться на этом, вспоминать это, искать подтверждение в словах гуру, в священных текстах, в опытах братьев и сестер по дхарме. В опытах других святых искать, убеждаться вновь и вновь, чтобы не осталось никакого сомнения. Чтобы мы полностью уверовали в это, поняли это, разрешили все неясности. Мы должны провести хорошую манану. Очень глубоко выполнить манану, чтобы никаких сомнений не было у нас. И мы должны встать на этот путь пространства и пустоты. Мы должны полюбить его, объединиться с ним, стать самим этим путем. сделать это нашим путем к Богу, это не наш путь. Кажется, будто это наш путь к нашему личному просветлению, но это не так. Личного просветления не бывает. Просветление – это всегда надличное. Оно всегда в Боге происходит. Оно не происходит в эго. Внутри эго нечего искать. Оно пустое. Ничего там нет. Внутри ума. Просветление не случается в эго, не случается в уме. Оно происходит за умом, за эго и за личностью. И просветление – это всего лишь некий узловой момент, некая точка, на котором путь не заканчивается, но разворачивается в совсем другую сторону. Просто он становится проведением божественной воли, служением божественной воли, игрой в единстве с божественной волей и мудростью. Сейчас мы разъединены в той или иной степени с божественной волей и мудростью. Мы соединяемся с ней через севу, через поклонение, через садхану. А если мы умеем созерцать, то и через созерцание. Но когда мы отвлекаемся, мы разъединяемся от божественной мудрости и божественной воли. Но стадия просветленного сознания – это единство с божественной мудростью, единство с божественной волей. Но что мешает нам обрести это единство? Неумение быть в пространстве пустоты. Недоверие ему, отсутствие веры, неумение полагаться, отсутствие самоотдачи. Некоторые привязанности, некоторый страх перед этим. И мы должны вновь и вновь пристально всматриваться в свою душу, исследовать, исследовать так, что кроме пространства пустоты в ней находится, где это меня угораздило, где меня зацепило, что меня держит. Исследовать и исследовать это. Что я люблю больше, чем Бога? С кем я изменяю Богу? С чем я изменяю Богу? Бывает так, что Бог любит вас, а вы любите другое. Что здесь можно поделать? Или другого? Не всегда, но временами. И вы должны обнаружить свой ум и сказать: ум, ты почему любишь другое? Ты почему любишь другого? Ты должен любить только Бога. И что означает любить Бога? Это означает непрерывно быть на Него настроенным. Непрерывно быть в этом пространстве пустоты. Но бывает, мы любим концепции вместо Бога. Мы подменяем Бога концепциями. Мы подменяем божественное присутствие поглощением концепциями. Любовь к Богу, любовь к мысленным построениям. И мы вращаем наши мысли, это приносит нам большое удовольствие. Бывает, мы любим чувства, переживания. Бывает, мы любим что-то внешнее, например, поесть. И когда едим, подменяем чувством вкуса Бога. Бывает, мы любим рассматривать картинки. И в момент, когда появляются образы, картинки, внутренние или внешние, мы уже не исследуем Бога. Мы не любим, утрачиваем вкус к этому. Бывает, мы любим окружающий мир, разговаривать, общаться, взаимодействовать. И когда мы это делаем, наши чувства возбуждают ум, наш ум забывает исследовать, забывает распознавать пространство пустоты, быть в присутствии Бога. Бывает, другой человек является для нас более важным. Мы отдаем ему всю свою энергию, все свои силы. Так же, как в миру. Бывает, мы любим свою волю. Думаем, ну, Бог, это еще непонятно, что там выйдет из его. Какое счастье. Вот с помощью воли я могу многое. Я могу управлять, я могу получать выгоду, я могу манипулировать, получать желаемое, добиваться своих целей. Любые амбиции могу. Воля сильная, могу как хочу. Могу стать магом, могу стать ситхом. Но бывает, мы любим ее, но Бога не любим из-за этого. И мы должны разочароваться во всех этих вещах. Мы должны понять, что все они исходят из единого источника. Для нас должен наступить момент истины. Мы должны сказать себе: «Ой, я глупец». Ведь все эти вещи исходят из божественного источника. Он содержит их все, а я их любил. Это как любить товары в магазине, но не любить хозяина самого магазина. Если ты любишь хозяина самого магазина, то весь магазин твой. Один брахман шел по дороге и увидел змею. Эта змея шипела и кланялась. И он подумал, какая необычная змея. И как будто она хотела что-то сказать, а затем уползла прочь. Он очень удивился такому поведению. На следующую ночь ему приснился сон, и перед ним предстал человек, это был брахман, пожилой. И он назвал свое имя и сказал: «Меня зовут так-то, так-то, я был брахманом и рос в такой-то местности. Я был проклят одним человеком и в течение 32 лет должен был жить в теле змеи. Вот сейчас я змея. И мне осталось еще жить 21 год в теле змеи. Пожалуйста, не прогоняй меня. Мне нужно немного, только немного молока. Я никому не причиню вреда. Позволь мне жить в твоем доме. Если ты согласен, приходи завтра на такое же место и забери меня». И этот человек, брахман, увидел такой сон, очень удивился. Он объявил своим домочадцам об этом, взял большую коробку и пришел на то же место и подумал: «Я хочу увидеть, правда ли это или нет, то, что я видел во сне». Змея была там. Он взял эту змею, посадил в коробку и принес домой. И все домочадцы были против. Они боялись, что змея может их укусить. Говорили: «Как можно доверять змеям и каким-то странным снам? Это все просто бред». Но через некоторое время этот брахман пришел во сне одному, другому и сказал, назвал свое имя, рассказал свою жизнь, что он был проклят злым колдуном-тантристом и что никому не причинит вреда. Через некоторое время все привыкли к этой змее, и он стал как членом семьи. И даже дети забавлялись с этой змеей, как будто это просто резиновая веревка. И он укладывался спать в колыбельке рядом с детьми у ног и спал, охраняя сон. И все настолько полюбили его и привыкли к нему, что разговаривали с ним как с членом семьи. А когда с ним не разговаривали, то он обижался, отворачивался от всех. И он понимал все, что ему говорили. Потому что это был человек, но силой проклятия ему суждено было иметь тело змеи. И когда прошел 21 год, он явился во сне всем членам семьи и сказал: «Мне пришло время уходить. Моя карма проклятия заканчивается». И все очень горевали, потому что привязались к нему. Они выполнили пуджу, выполнили садхану, пропели мантры. И он предсказал время, и он в это время, змея, исчезла, сдохла. Дживатман не есть тело. Дживатман способен принимать тело, но он сам не есть тело. И вот это пространство пустоты есть дживатман. Тело, характер, личность, ахамкара, антахкарана, внутренний инструмент, который наполняет тело. Это временное качество, приобретенное социумом, воспитанием при рождении. Однажды в одну семью, в одну зажиточную семью брахманов, пришла пожилая женщина из низкой касты в Индии. И она попросилась, она сказала: «Я буду у вас убирать, стирать. Мне ничего не надо, только еды». Она выглядела просто как пожилая женщина. Когда она пришла, она начала выполнять работу и научилась делать ее очень быстро. И все удивлялись, как она быстро, не уставая, делает работу по дому. Она была очень сильной и действовала с большой сноровкой. И она ничего не требовала, никакой платы, только ела. Но когда она ела всегда много. Могла съесть там 12 роти лепешек или много чашек с далом, рисовым, гороховым супом. Все удивлялись. Она говорила, что у нее просто большой элемент огня. И так она жила и прислуживала. Но хозяин еще вот что заметил. Однажды он сказал ей, шутя, что мне нужно 30 тысяч рупий. Она через пару часов пришла и принесла ему 30 тысяч рупий. Сказала, но отдать надо будет после такого-то числа. И потом, сколько бы он раз ни говорил, шутя или всерьез, мне нужно столько-то тысяч рупий. Она приносила ему. Но всегда называла дату, когда надо будет отдать. И так она работала, прислуживала. Никто не обращал на нее внимания. Она спала у двери, на коврике, просто на полу. Была очень непривязана. И однажды, когда она спала, нужно было зажечь фитиль масляной лампы. Фитиль масляной лампы стал маленьким, огонь начал затухать. И жена хозяина, хозяйка, это было в комнате, где спал ребенок в колыбельной. Она сказала, пусть она встанет и зажжет фитиль масляной лампы. Обратилась к ней, как к слуге. А эта женщина уже спала, но она проснулась, но она не встала, а высунула язык. И этот язык стал удлиняться, удлиняться, удлиняться. И от двери до самого окна она этим языком подкрутила фитиль масляной лампы. Повернулась на бок и дальше уснула. То есть язык был несколько метров. И тогда жена хозяина была в шоке. И она целую ночь не могла уснуть. А потом пришла утром к бабушке и увидела эту женщину и сказала, «Ты не человек. Кто ты такая? Что ты здесь делаешь?» И эта бабушка сказала, «Я тоже подозревала, что это демоница». Тогда она сказала, очевидно, пришло время рассказать вам правду. Да, я на самом деле не человек. Я приняла облик демоницы, потому что была проклята много лет назад. Я раньше была человеком, но из-за проклятия стала демоницей. Но срок этого проклятия недавно истек, поэтому я решила показать вам, что я должна уйти от вас. С этими словами она сказала, я ухожу. Хозяин тогда обратился к ней. «Ты служила нам столько лет, и мы полюбили тебя, и ты была очень верной нам в служении. Оставь хотя бы нам что-нибудь на память, чтобы могли помнить об этом случае». Она сказала, «Хорошо». И она принесла каменную плиту, большую весом, пару сотен килограмм в Адаре, и сказала, «Вот, это на память обо мне. Пусть она стоит вам и напоминает». Дживатман может попадать в разные условия. Но параматман – это божественное присутствие, пространство пустоты, то, что не меняется. Наш ум, праны – могут принимать разные конфигурации, принимать разные тела, обстоятельства и кармы, быть на небесах, в мире асуров, в мире людей, в животном сознании, в сознании прета, в сознании духа Петриса, в сознании деваты Бога, в сознании адского существа. Но дживатман – это то, что вечное, вневременное, то, что не перерождается. Вивека, различающая мудрость, означает понимать разницу между дживой и атманом. Атман уподобляется птице, которая сидит на ветке, но ничего не делает, не клюет плоды, а только их наблюдает. Джива уподобляется второй птице, которая сидит на ветке и постоянно клюет плоды кармы. А вивека – это способность понимать разницу между этими двумя птицами. Такая вивека порождается вичарой. Поэтому мы должны сделать свою жизнь непрерывной вичарой, 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 вичарой. И созерцание есть не что иное, как вичара на первой стадии. И когда вичара дарует вивеку, мы можем разделять пространство пустоты и ум, пространство пустоты и мысли, пространство пустоты и внешние объекты, пространство пустоты и тело, пространство пустоты и нашу волю, наши эмоции. Мы можем выделять это пространство пустоты. Наконец, на следующей стадии мы можем переживать поглощенность этим пространством пустоты, как ликом Бога. Преданность и самоотдачу этому пространству пустоты. Тогда рождается вайрагья, непривязанность ко всем явлениям этого мира. Поглощенность Богом ведет к вайрагье, отрешению от сансары. До тех пор, пока мы не поглощены Богом, отрешение от сансары невозможно. Контроль желаний, отрешение от желаний, отрешение от эго, отдача эго невозможны. То есть мы сначала должны научиться любить Бога, предаваться Ему, быть поглощенными.
Гуру-йога настроена на сознание Бога и вичара. Суть одно получается.
Чуть-чуть по форме это разные вещи. Вичара связана с проникновением. Это атма-вичара или брахма-вичара. Гуру-йога – это больше настройка на бхаву. Но по сути это одно. Это разные по методам немного. Но по сути это ведет к одному. Потому что хозяин у этих двух один. Источник у них один. Более того, хозяин у всех явлений этого мира тоже один. Всевышний источник один у всего. Как у каждого человека есть родители, мать и отец, так у этой реальности есть мать и отец. Это Всевышний источник. Как у дерева есть корни, у этой реальности есть корень. Мы должны искать этот корень жизни, искать этих мать и отца реальности. Как у каждой вещи есть ее создатель, мы должны искать этого создателя. Мы должны идти к истоку, к началу всему, всего, к первопринципу и научиться сводить все многообразие к одному. Если мы делаем вичару, мы видим, что в конце концов все сводится к единому истоку. Многообразие – это иллюзия. Нам надо найти этого одного. Найти свое лицо до рождения. И тогда можно понять источник жизни и источник смерти. Это одно. И встать на третью позицию, по ту сторону, как жизни, так и смерти. И это Всевышний источник. И познание этого Всевышнего источника приходит как милость. Как милость в ответ на наши усилия, на нашу тапасью, как вознаграждение в ответ на нашу самоотдачу. Кроме этого, нам нужно постоянно наращивать свои способности, свои качества, накапливать заслуги. Если нет заслуг, бывает, двигаться по пути очень сложно. То есть какие-то варианты, какие-то возможности закрыты, на них замки висят. Входишь в тонкое тело человека, смотришь, вот этот вариант, замок. А этот замок, а этот замок. На монашестве замок, на послушничестве замок, на карме достижения в миру замок, на процветании замок. Думаешь, да что ж у тебя одни замки в тонком теле? Почему так? Владыки кармы отвечают, нет заслуг. Что можно поделать? Спрашиваешь, как можно эти замки взломать? Отвечает, ну, только какая-то невероятная милость, невероятная махатапасия, что-то из области фантастики. Отвечает, ну, вы же знаете, какая у него может быть махатапасия? Он что, махатапасви? А какая у него может быть милость? Разве на него обратят внимание махасидхи или боги? Чем он заслужил? По его карме Бхагавата карма не просматривается. Не видно это. И тогда для гуру это головоломка, задача. Что же ему посоветовать-то? Замки, замки, замки. Как открыть, как взломать эти тоннели реальности? Тогда говоришь, надо накапливать заслуги. Надо усердно накапливать заслуги. Надо призывать милость, не терять надежды. Не терять веры, прилагать усилия, делать маленькую тапасию. Маленькая тапасия когда-нибудь станет большой тапасией и взломает хоть один замок. Откроется возможность, польются силы, благословения. И тогда и ситуация изменится, можно будет что-то сделать. Но надо быть усердным, надо быть прилежным. Надо вооружиться большой фомкой для взлома замков. Или отмычкой. То есть замки – это значит запрет на какой-либо тип реальности, вид деятельности, получение каких-либо благ. И этот запрет создан планетами. Но планеты откуда взяли эту информацию? Они взяли из прошлых жизней. Они просто считали те кармы, те мысли, которые были в прошлых жизнях. И в этой жизни просто отражают бесстрастно, как зеркала. То, что ты думал раньше, те запреты, которые ты себе наложил своим мышлением сейчас, они тебе показывают, зеркально отражают. То есть человеку приходится взламывать замки своего ума, продираться сквозь ограничения своих же мыслей, которые он в прошлом наложил сам на себя. А накопление заслуг, оно подпиливает дужку замков. Вичара подобно тонкой отмычке, которая позволяет этот замок начать открывать. А что такое преданность, вера, самоотдача? Это большая кувалда. Если хорошо ударить, замок может рассыпаться, даже если он есть. И вы должны знать, что вам нужно вооружиться всеми этими вещами. Отмычкой вичары. Пилой заслуг и кувалдой веры и преданности. Тогда все замки вашего сознания начнут разрушаться. Все возможные варианты, все сценарии будущего, все вероятности, все благословения, знаки реализации, силы начнут притекать к вам, проявляться. Все вариации возможными проявиться.
Oh.